Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. Я повторю, 959-59-39, код Москвы 495. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, присоединяйтесь к нашей беседе в прямом эфире. Сегодня День защитника Отечества, государственный праздник. Есть еще и православные праздники русского воинства. Это День Георгиевских кавалеров 9 декабря. День святого благоверного князя Александра Невского 6 декабря. День благоверного князя Дмитрия Донского. День Победы. Русская Православная Церковь всегда молится о воинстве нашем. Поэтому, дорогие воины, дорогие мужчины, защитники Отечества, с праздником вас и побед! Мужчины, встать! Равнение на честь! Она одна, а подлецов к барьеру! Непобедима Русь, пока вы есть, а честь дороже жизни офицеру! Не привыкать вам жертвовать собой! Не позабыть и нам былую славу, встать и вперед. Идет духовный бой за наш народ, за русскую державу. Открытый бой и тайный бой идет. Не посрамите ж доблести и чести, встать и вперед. Россия не умрет, а если и умрет, то с нами вместе. А если и умрет, воскреснет вновь, и не такие одолели беды. Была бы только к родине любовь, а русские воюют до победы. Побед вам, дорогие воины! И с радостью представляю вам воина Христова, молодого священника Петра Панова. Он уже был у нас на радио «Радонеж». Это благочинный Адигитриевского округа города Москвы, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свинорье, это Новая Москва, бывший Нарофоминский район. Дорогой батюшка, с праздником вас! Я вас поздравляю и благословите всех, кто нас слушает.
Спасибо, Господи, за поздравления. Рад приветствовать всех наших дорогих радиослушателей. И, пользуясь случаем, хотел бы всех мужчин поздравить с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. И о самом празднике можно, конечно, много говорить, и возникают разные вопросы, а стоит ли православному христианину отмечать этот день, как-то его праздновать, поздравлять друг друга с этим днем. Я скажу, что можно и должно. Вот сегодня со Святейшим Патриархом все московское духовенство, его викарии возлагали венок у кремлевских стен неизвестному солдату, и там прозвучали такие слова – из уст святейшего патриарха Кирилла, о том, что на кого еще полагаться, как не на наше русское воинство? Кто нас защитит от агрессии и нападок со стороны наших неприятелей и сопротивников? И также он обратился и к духовенству, говоря о том, что мы стоим на передовой. Наш духовный фронт, кто как не священники охранит, кто не как епископы, наше духовенство, не встанет на защиту наших с вами прихожан, верующих людей, которые действительно, как Святейший сказал, война идет на уровне мысли, на уровне мировоззрения. И вот эта война куда страшнее, чем даже та война, которую мы с вами пережили и сейчас мир переживает во многих своих точках. Поэтому дай Бог, чтобы Господь укрепил всех нас, укрепил и духовенство, укрепил и всех наших защитников Отечества, и всех тех, кто желает вступать в ряды нашей с вами доблестной армии. Это действительно благородство, это честь. И дай Бог, чтобы Господь был всегда с нами.
Батюшка, это так, но смущает людей, знаете, что то, что это Красная Армия, и как бы Троцкий учредил, вот, но я думаю, что она потом была уже и Советская Армия, доблестная, и она наследовала все, такие самые лучшие примеры нашей армии имперской.
Я считаю, что наша армия все равно, она берет свои истоки задолго еще до советской власти.
Да, еще от Александра Невского. Поэтому, и даже раньше.
Поэтому хотелось бы, конечно, отбросить тот политический контекст и вот те события, которые явились, можно сказать, учреждением этого дня, как Дня Красной Армии и Флота в 1922 году. Это был день именно так и назван. Но все равно этот день, рано или поздно бы все равно бы этот праздник возник бы. Неважно, 23 февраля или другого какого-то дня. Конечно же, хотелось бы, чтобы этот день был бы близок к нам, да, как православным христианам, в какой-нибудь тот день одного из святых. Да,
батюшка, простите, а он очень близок. Смотрите, близок. Завтра, 13 февраля, по старому стилю, по новому 24-го, день рождения Федора Федоровича Ушакова, легендарного адмирала, причисленного к лику святых. Ну, это же вообще, это как бы тоже промыслительно, правда же? Угу. Ушаков не проиграл ни одного морского сражения. Был праведной жизни, смелый, доблестный, целомудренный, верный сын России и Русской Православной Церкви. А если ближе к нам, то 24 февраля, день рождения Михаила Михайловича Громова. Это 8-й герой Советского Союза, генерал-полковник. Он командовал воздушной армией Великую Отечественную войну. Умер в 1985 году, и в городе Жуковском его именем даже институт летный назван.
Вот так. Вот. Поэтому это все промыслительно.
Конечно.
Поэтому мы принимаем как должно. И от всей души поздравляем всех наших и ветеранов, и всех защитников нашего Отечества.
Так что побед вам, дорогие мужчины, с праздником. И к нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Петр. У меня к вам большой вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто следует исповедоваться и причащаться?
Угу. Вопрос этот можно решать на уровне своего, можно сказать, духовника, того священника, который вас более-менее как-то знает, да, вашу жизнь, ваши особенности жизни. И лучше с ним, конечно, посоветоваться. Конечно, есть общее правило для всех христиан. Это не реже, чем один раз в 3 недели. Это общее правило для всех христиан. Ну, бывают исключения. Бывают люди, которые причащаются каждую службу в храме своем, которые раз в неделю, например, раз в месяц.
А некоторые благословляют батюшкой, что вот если я пришла на литургию, я должна причаститься.
Есть такое правило, но, к сожалению, не все могут потянуть, да, следовать этому правилу. Например, ты зашел в храм, идет служба, а ты не подготовился. Ну, как ты можешь причащаться, да? А душа рвется помолиться, просто постоять в обществе людей верующих, послушать проповедь, послушать Евангелие, вместе со всеми спеть символ веры, Отче наш. Угу. Поэтому я советую вам посоветоваться со своим духовником.
А все-таки чем чаще причащаться, тем лучше, правда же?
Ну, это не всем. Не всем бывает полезно.
Даже полезно?
Не всем бывает полезно, к сожалению. Все мы с вами разные люди, все мы с вами стоим на разных ступеньках духовного роста. Поэтому лучше, конечно, вот еще раз говорю, со своим духовником
посоветоваться. А исповедоваться можно все время, да?
Исповедоваться часто можно, исповедоваться.
И тоже чем чаще, да, тем лучше.
Простите своего священника, вас, ну, не просто поисповедовать, да, а побеседовать с вами. Даже вне богослужебное время. Это намного полезнее, намного лучше. Священник никуда не спешит, никуда не торопится. Служба его не подталкивает, да, к тому, чтобы поскорее закончить исповедь. А человек приходит, священник свободен, и с ним можно обсудить те вопросы, которые невозможно обсудить за неимением времени во время богослужения.
Ну, батюшка, на приходах священники очень занятые, и, может быть, если у кого-то душа очень просит вот такой большой исповеди, лучше в монастырь поехать?
Нет, я говорю в данном случае, например, о себе. Насколько бы я ни был занят, я все равно нахожу время, чтобы вот пообщаться, побеседовать, провести генеральную исповедь. Все равно, если священник захочет, то найдет время. Это только ленивый там или...
Ну да.
Да, может...
Нет, но иногда исповедь стоишь, ждешь так долго. Вот некоторые бабушки, и не только бабушки, очень уж долго утомляют священника. А большой хвост очереди, это хорошо или плохо?
Нет, ну здесь регулирует исповедь сам священник. Угу. Он должен сказать, говорите основные ваши прегрешения, посмотрите на тот хвост, который за нами стоит, и давайте не будем задерживать остальных. Если у вас какие-то есть вопросы, это уже не исповедь, это уже беседа.
Это
поэтому
уже беседа,
давайте, да, мы с вами назначим время и встретимся в отдельное время.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
С праздником вас.
Спасибо, Господи, вас также взаимно.
Спасибо.
Отец Петр, благословите, пожалуйста, раб Божий Александр.
Задавайте ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, я думаю, достаточно распространенная ситуация сейчас. Многие идут к вере, и ситуация складывается таким образом, что домашние не очень стремятся, не рвутся в храм. Но, соответственно, пытаешься, конечно, миссионерствовать, убеждать, ждешь какие-то ситуации, когда это удобно, поднимаешь вопросы о вере, о Боге. Ну, вежливо сначала слушают, ну, как-никак глава семьи. Потом начинается так слегка скрываемое, с уважением скрываемое раздражение. Ну вот, опять отец о Боге. Ну, приходится закруглять беседу, ждать другого удобного случая. Ну и так по кругу много раз. Пока безуспешно. Вот какой выход из этой ситуации? Если есть ли какое-то другое эффективное решение? И вообще вот в таких условиях, вот этой миссионерской деятельностью заниматься, или, может, просто молиться и забыть обо всем, и, как Серафим Саровский говорил, спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся.
Спасибо за ваш вопрос. Действительно, этот вопрос очень жизненный. Для многих семей люди поженились, живут вместе. До того, как они поженились и начали свою совместную жизнь, вопрос о вере вообще не ставился. А потом один из супругов пришел к Богу, пришел к вере, и тут возникают уже вот такие вот вопросы, подобно тому вопросу, который вы сейчас нам задали на радио. Действительно, как поступать? Вопрос очень сложный, тоже очень индивидуальный вопрос. Надо знать вашу супругу. Конечно же, зная и догадываясь о том, что вы человек воцерковленный, что вы человек, знающий и Священное Писание, и ходящий в храм, скорее всего, исповедуетесь, причащаясь, вы все-таки, я думаю, попробовали все методы. Если это все безуспешно, то остается нам только лишь одного. Это ждать, молиться и тихо исполнять вот ту роль, на которую Господь уготовил мужчине в семье. То есть быть действительно защитником своей семьи, защитником своей супруги от всех неприятностей, да, с которыми сталкивается человек, живущий в семье. Также мужчина – это и добытчик, да, и, конечно же, своей жизнью, жизнью во Христе, жизнью в Боге. Я думаю, если человек умный, надеюсь, ваша супруга умный человек, она посмотрит на вас, да, каким вы были до того, как стали, например, христианином, и каким вы сейчас стали. Поэтому на вас очень большая ответственность лежит с тем, чтобы вести жизнь сугубо праведную. А как это? понять, сугубо правильно. То есть стараться исполнять заповеди Божьи по мере возможности и, конечно же, молиться о своей супруге. Исправлять свою жизнь, также свои прегрешения, свои недочеты. Стараться действительно всей своей жизнью доказать и показать своей супруге, кто такой христианин, каким он должен быть. А эта задача очень и очень сложная, но она не есть невыполнимая. Что невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому молитесь, просите и мирно живите со своей супругой.
Спаси Господи, дорогой батюшка, но это если умная супруга, вы сказали, да. А если не очень умная? Я знаю одну семью, где жена неверующая, она своего бедного мужа все время обзывает, панихида его называет и так далее. Вот ему терпеть это или, может быть, он уже грозится уйти в монастырь?
Вспоминаются слова апостола Павла. Не бросай свою супругу, да, и пускай супруга не бросает своего мужа, ты не знаешь, приведешь ты его к Богу. Да, своей жизни, или же ты не приведешь его. Поэтому лучше оставаться в семье, до последнего бороться, да, до последнего быть с ней. Если, как говорится, все методы испробованы, все равно лучше посоветоваться со священником, со своим духовником. А так, конечно, очень сложная ситуация. Я искренне переживаю за этого мужчину.
Спаси Господи. У нас снова звонок. Дорогие слушатели, мы очень благодарны, что вы дозваниваетесь к нам. 959-5939, код Москвы 495. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, с праздником.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, отец Петр. Меня зовут Георгий.
Задавайте ваш вопрос.
Да, я хотел бы сегодня, разрешите мне сегодня поздравить всех, кто защищал, защищает и будет защищать наше Отечество, как физически, так и духовно. И хочу задать вопрос батюшке. Подскажите, как найти своего духовника? И как правильно батюшку попросить об этом?
Спасибо за вопрос. Значит, христиане, ходящие в храм, молящиеся Богу, выбирают сначала храм. Потом смотрят, какой священник в нем служит. Если эти две составляющие вам импонируют, да, они ложатся на ваше сердце, то можно подойти просто к священнику и попросить: «Батюшка, благословите быть вашим духовным чадом». А там уже, что вам священник ответит, это будете только вы знать. Поэтому подходите, спрашивайте, узнавайте, не стесняйтесь, не бойтесь. И вперед! Как говорится, с песней.
Да, батюшка. Но вот некоторые от одного духовника к другому бегают. Это же нехорошо, наверное, да?
Это нехорошо. Это, да, не есть
духовник
хорошо.
Должен быть один?
На самом деле, это происходит из-за нашей с вами духовной испорченности. Вот как еще апостол Павел говорил о том, что люди будут выбирать себе наставников по своим похотям, по своим страстям, по своим грехам. Священник тебя не устраивает лишь потому, что он не идет в согласии с твоим мировоззрением, с твоим взглядом на твою жизнь. И поэтому он переходит к тому священнику, который более-менее, например, либерален, да, в том или ином вопросе. Это, конечно, уже есть лукавство. Поэтому выбирайте такого священника, который православный, во-первых, да, который основывает свои советы на учение святых отцов, на Священном Писании, на них ссылается. А так еще Игнатий Брянчанинов говорил о том, что в последние времена наставников и духовников не будет. Это единица буквально. И даже в монастыре его не найдешь. Поэтому он советует, даже сам Игнатий Брянчанинов, в том, чтобы мы спасались, читая Священное Писание и изучая творение святых отцов, ходя в храм, молясь. А так духовники, это называться духовником, это великое и большое дело. Поэтому мало кто может так сказать: я вот духовник такого-то вот своего духовного чада. Нет, священник больше как советник. Он советует человеку.
И молитвенник.
И молитвенник за него. Правильно.
Угу. Батюшка, вот вы сказали выбирать. А мне думается, зачем выбирать? Какого Бог дал, такой и есть священник, к которому мы ходим.
Ну,
ведь на каждом благодать, наверное, на каждом православном священнике благодать сана. или нет?
Благодать-то есть. Бывают священники дурные, бывают умные, бывают образованные, да. Бывают все исполняют, но не духовные. Да? Я об этом судить, конечно, не имею права, потому что я сам еще, можно сказать, далеко еще до святости, да, как говорится. Поэтому есть такие случаи, да, и они очень частые такие случаи, когда прихожанин того или иного храма приходит за благословением к священнику и говорит: «Батюшка, благословите меня на поездку в какую-нибудь далекую страну». А священник знает, что в этой стране, например, идут боевые действия там, или возможен террористический акт. И вот он говорит этому прихожанину, например: «Я тебя не благословляю». И можно только посмотреть и ужаснуться на лицо этого прихожанина. Спросишь. «Как, батюшка, у меня уже билеты все заказаны». Тогда зачем ты идешь под благословение? Ты сначала спроси, можно лететь или нельзя, благослови тебя священник или не благословит. Потом же покупай билет. Поэтому он разворачивается, идет к другому священнику и получает желаемое благословение. Вот это лукавство. Поэтому давайте без этого обходиться в нашей с вами жизни.
Спасибо, Господи. Батюшка, вот страшный вопрос я вижу на мониторе. Прочитайте вам.
Давайте.
Всем добрый вечер. У меня вопрос к отцу Петру. Можно ли ставить свечи в церкви за убиенных абортом детей? Как вообще можно помочь этим детям? Такие вопросительные знаки. Исповедь за аборт ведь снимает грех только с меня. Но как облегчить или изменить то, что происходит с этим неродившимся ребенком? Хотелось бы узнать. Раба Божия Любовь спрашивает.
Вообще вопрос касательно аборта очень тяжелый, очень сложный вопрос. И многие также спрашивают, а где теперь души этих детей? Да, где они находятся? В аду или в раю, или где-то между адом и раем? Об этом трудно судить нам, здесь грешным людям. Да? Есть только один Господь Бог. А ставить свечи за убиенных детей, конечно же, можно. А почему бы нет? Как помочь этим детям? Помочь им можно только молитвой и исправлением своей собственной жизни. Вот вы сказали, что исповедь снимает грех за аборт. Ну, например, чем и страшен этот грех, аборт, что нельзя уже возвратить маленького человечка к жизни. Например, если человек украл что-то и идет на исповедь, говорит: «Батюшка, каюсь в том, что я вот сегодня из магазина незаметно стащил, там, например,
авторучку,
палку колбасы, да. Вот, что мне делать? Вы, батюшка, снимете с меня этот грех или нет?» Батюшка говорит: «Я могу с тебя снять этот грех лишь при том условии, если ты вернешь эту колбасу, например, или эту ручку, да, или же, если это невозможно сделать, то придешь, покаешься в магазин и возвратишь те деньги, да, в соответствии с тем, сколько стоит эта колбаса. Вот тогда ты приходи ко мне на исповедь, и тогда мы будем говорить уже об отпущении этого греха». Ребенка уже не возвратить. Можно и должно, конечно же, давать таковым женщинам епитимью, то есть духовные упражнения, покаяльные упражнения, с тем, чтобы женщина понесла, например, какое-то время, определенное время, которое назначает священник, вот именно вот эти духовные упражнения. Это молитва, это, например, милостыня, это земные поклоны, это какие-нибудь паломнические поездки, хождение в женские консультации вот, с лекциями, с такими вот проповедями, например, да, с тем, чтобы уговорить женщин, сидящих там, отказаться от того, чтобы делать эти самые аборты. Поэтому все это на самом деле очень сложно, очень тяжелый вопрос. Приходите, исповедуйтесь, берите на себя епитимию, исполняйте эту епитимию, отговаривайте тех людей, которые собрались сделать этот аборт. Может быть, таким образом можно хоть как-то замолить, да, вот тот страшный грех, который произошел.
Батюшка, но ведь детки-то не виноваты. Вот она пишет, что где эти дети там находятся, и как облегчить участь этого младенца. Чем младенец-то виноват? Он же как ангел.
А сколько младенцев умирает...
Некрещенными?
Ну, и некрещенными, да. В том случае, когда, например, просто происходит выкидыш у женщины.
Но он же не виноват.
Он не виноват, и женщина не виновата. Она желала, хотела, и это было, например, да, ее любимое чадо. Уже внутри себя-то ощущала, что вот скорее бы, когда вот я увижу его глазки, да, смогу общаться с ним. Поэтому это судьбы младенцев, таким образом погибших, это они все в руках Божьих.
Да.
Поэтому молиться можно, должно. Подавайте милостыню. Милостыня, она вот облегчает и наши грехи, и помогает тем, за кого мы с вами подаем эту милостыню.
Спаси, Господи. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущая. Батюшка, у меня к вам один вопрос. Вот какое самое важное поминовение для усопших?
Очень важно. Они все поминовения важны. Любая родительская суббота, любая панихида, любая также милостыня, да, о которой мы только что говорили, ваша частная, личная молитва, это вот как раз-таки, это все важно. Нельзя этим пренебрегать. Если у вас силы есть, есть возможность по времени, можете читать псалтырь об упокоении усопшего. Это тоже будет очень важно. А также есть молитва по соглашению, когда 20 человек соглашаются в одно время читать псалтырь одновременно по одной кафизме в день. Получается, за тех, кого не, о ком они молятся, прочитывается в течение дня, даже в течение там, 15-20 минут вся псалтырь. Это очень хорошо. Это, я вот к этому вас также приглашаю.
Это вот на каждой славе поминать, да, усопших?
Да, на каждой славе.
Не только новоприставленных, но вообще всегда можно.
Можно усопших. И о здравии молиться, можно и о покаянии.
Ну да.
По соглашению это великая молитва.
К нам еще дозвонились. Благодарим, что вы к нам дозваниваетесь. 959-5939, наш телефон. Код Москвы 495. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер, батюшка Петр. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Слава Божия, Галина. Батюшка, у меня такой вопрос.
Галина, с Днем Ангела, да, Галина?
Спасибо вам большое, да, спасибо, Господи, сегодня.
Отец Петр,
я вас поздравляю с праздником Защитника Отечества тоже.
Спасибо.
Извините.
Благодарю.
Спасибо. Спасибо. У меня вот такой вопрос. Как мы можем помочь своим сродникам, своим близким, которые были крещены в советский период, вот, например, в моей семье крестили детей, не очень обдуманно, но, слава Богу, крестили при рождении, да? Но они не вели христианский образ жизни, они умерли, к сожалению, без исповеди, да, без покаяния, и не были отпеты. У меня такой вопрос, нужно ли их отпевать, вот как это лучше сделать, да, и как молиться о тех сродниках, которых даже ничего не знаешь, потому что времена были сложные. То есть у меня, например, в семье, то есть много людей погибло во время блокады в Ленинграде. Что я могу сделать? И в соответствии с этим еще один момент, то есть, отец Петр, скажите, пожалуйста, то есть у меня всегда один и тот же вопрос, подходя к подсвечнику за упокой, как правильно ставить свечи, да, как правильно молиться? Я всегда не понимаю, то ли это за каждого человека нужно ставить свечку, то ли ты ставишь свечку и просто просишь Бога. И еще один вопрос, если можно, это второй мой вопрос. Батюшка, помогите, расскажите, как правильно, какими словами следует объяснять детям суть таинства причастия Христова, да, чтобы не напугать и чтобы не потерять важность этого момента.
Я понял,
Огромное вам спасибо.
Спасибо. Значит, вы задали действительно очень важные вопросы, особенно последний вопрос. Ну, начну со второго вопроса. Как ставить свечу, о ком молиться, об одном или о нескольких? Подходите к этому, к этому подсвечнику, где стоят свечи об упокоении. И ставьте, молитесь о ком хотите. Об одном, о нескольких. Одну свечу за нескольких. 500 свечей за одного можете поставить. Какая разница? Главное, чтобы от сердца исходила молитва. Я вам сейчас произнесу эту молитву, вы ее постарайтесь запомнить. Она короткая, состоит из трех прошений. И звучит так. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». Например, новопреставленного Владимира. Прости ему, Господи, все грехи, вольные или невольные, и даруй ему, Господи, Царство Небесное. Вот с такой молитвой подойдя, к подсвечнику, поставили свечу и уже большое дело совершили, как для себя, так и для усопшего.
Да.
Поэтому касательно третьего вопроса. Третий вопрос очень такой деликатный. Вообще с детьми общаться, как это ни странно, очень сложно. И что-то объяснить им бывает. Нужно столько времени, да, столько нужно передумать и к чему-то одному прийти, чтобы донести до сердца маленького человечка ту или иную христианскую нашу с вами истину. Касательно святого причащения. Есть большие ошибки, которые нельзя повторять и нельзя совершать. Нельзя обманывать детей. Что им дает священник во время причастия? Сколько раз приходилось одергивать родителей, которые, поднося ребенка к святой чаше, говорят своему там, сыну или дочке, сейчас тебе батюшка сладенькое даст, сейчас тебе вишенку даст, сейчас тебе даст там клубничку или сок или что-то еще. Ни в коем случае нельзя так делать. Это очень грубая ошибка. Не говорите так. Вы скажите, сейчас тебе батюшка даст святые тайны или святое причастие. Маленький человечек, он все равно душою понимает, да? А разум, может быть, он сразу это не поймет. Но со временем у него на генном уровне, да, например, в подсознании останется, что в детстве ему давали не водичку сладенькую, не там сок какой-то вишневый, а именно святое причастие, святые тайны. Можно не говорить, что тело и кровь Иисуса Христа, но скажите, это святое причастие. Вот об этом нужно говорить. И не стесняться, и не бояться. И старайтесь ребенка так вот не обманывать. Поэтому, потому что вы таким образом кощунствуете и даже богохульствуете. Ни в коем случае. Поэтому всякий раз я слежу за тем, когда причащаю детей, чтобы родители при мне, по крайней мере, так не говорили. И в моем присутствии не богохульствовали. А как молиться о тех, которые были крещены в советское время и умерли, ну, не знающими Бога, по сути-то, по своей, да, были
даже
крещены.
Даже не отпеты.
Крещены были, да, но не просвещены. Есть заочное отпевание. Придите в храм ближайший, или тот храм, в который вы ходите, попросите священника заочное отпевание провести. Сами поприсутствуйте на этом заочном отпевании, чтобы священник при вас прочитал молитву, дал вам земельку, чтобы съездили, например, на могилку того человека, за которого было проведено вот это заочное отпевание. И все сделали, как вам дальше посоветует священник. Но о них только можно только молиться, проливать слезу, покаянную слезу. Опять же, читайте псалтырь. Это действительно псалтырь, это великое дело.
Батюшка, а если крещение в советское время, там же погружения для взрослых не было, а только как бы обливание, да? Это действительно все равно крещение?
Крещение действительно, при том условии, если священник произнес тайно-совершительную формулу.
Ну, конечно.
Священник должен сказать, крещается раб Божий, да, там, да. Иван, во имя Отца, аминь. Полил воды, например, на голову. И Сына, аминь. Второй раз полил на голову. И Святаго Духа, аминь. И третий раз. Крещение может совершить любой православный христианин, не только священник.
Ну да, если, допустим, где-то в госпитале человек умирает, да, и священника, да, нет, да, рядом, да, даже, говорят, капелькой водички можно окрестить, да?
Да, да. Сейчас мы стараемся, конечно же, полным погружением крестить взрослых людей. Для этого есть все возможности.
Да, баптистерия есть. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Виктор, я из Москвы.
С праздником.
Да, спасибо, с праздником. И отец Петр, и вас с праздником.
Спасибо.
Да. Я однажды присутствовал при споре двух человек, которые разделились во мнениях. Один говорил, что человечество развивается, а второй утверждал, что наоборот, люди деградируют. И вот такой вопрос у меня возник. Ведь после Адама люди, наверное, грешили все-таки больше и больше, и это привело и к потопу, и к другим бедам человеческим. Вот. С другой стороны, люди эпохи Моисея не были готовы принять Христа. И вопрос такой, то есть человечество все-таки развивается, и, то есть каким путем идет человечество? И...
Спасибо. Вопрос такой, можно сказать, философский вопрос. Да. На него так просто не ответишь, развивается ли и градирует. Уже можно сказать о том, что с момента грехопадения Адама и Евы в раю уже началась деградация человека. Но Господь, любящий каждого человека, сошел с небес, воплотился, за нас пострадал, умер на кресте, воскрес в третий день по Писаниям, вознесся на небеса и сидит по правую сторону Бога Отца. Он обновил наше с вами человечество, и не просто обновил, Он нас, можно сказать, преобразил духовно. И человечество в лице Иисуса Христа восседает во святая святых. Господь вознес наше с вами человечество в тайну Святой Троицы. И это я уже могу сказать об этом с тем смыслом, что здесь уже не деградация. Господь поставил черту, когда деградация заканчивается. Наоборот, сейчас должно идти развитие. Но все мы с вами слабы, все мы с вами грешные люди. И когда человек, несмотря на то, что Господь его спас, Господь его омыл, очистил, обновил, преобразил, Господь ему дал все необходимое для спасения. Но человек, как слабое и грешное существо, все равно тянется ко злу, тянется вниз, в это болото залезть, из него не вылазить. Отсюда, опять же, для него наступает деградация. Это можно говорить как об отдельной личности, так и о целом народе, так и о всем мире. В конце времен, как написано в Апокалипсисе, охладеет любовь. И, соответственно, от чего она охладевает? Потому что действительно произошла деградация. Люди отступили от Бога. И это уже будет крайняя точка, когда Господь решит прийти уже во второй раз с тем, чтобы при втором пришествии всех нас с вами собрать и произвести так называемый страшный суд. Потому что уже дальше уже держать такое человечество, где нет любви, уже невозможно. Поэтому да. Это волнами и развитие, и деградация, и опять взлет, и опять падение. Поэтому это более такой философский вопрос.
Согрешили, упали, встали, да? А как говорят, что теперь уже постхристианская эпоха?
Ой, страшно.
Я вот как-то не
страшно,
согласна с этим.
Страшная терминология, не дай Бог. Без Христа невозможно существование мира. Потому и будет страшный суд, второе пришествие Господне, что охладеет действительно в сердцах людей любовь, охладеет вера, и вообще она исчезнет. А как можно жить без веры? Тогда это просто ходячий скелет, ходячее мясо, да, глядя на человека,
да,
бездушный такой.
Ну. Помоги, Господи. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите. У меня такой вопрос. Как бы много провожу времени за рулем и проезжая мимо церкви, обратила внимание, что каждый храм купола окрашены в разный цвет. Где голубой со звездами очень красивый, с позолотой или черное. Мне интересно, это кто-то назначает цвет, как будет покрашен, или это какая-то своя вот какое-то свое правило в храме в церкви существует?
Да. Значит, касательно цвета куполов, мы с вами знаем, купола бывают золотыми, также синие со звездами, зеленые купола бывают, и даже черные купола. Я их сам лично не видел.
Я тоже не видел черные.
Но бывает в монастырских храмах встречается такое. Это как цвет монашества. Золото – символ небесной славы. То есть золотые купола были у главных храмов и у храмов, посвященных Христу и двунадесятым праздникам. То есть запомним, золото – это символ небесной славы, то есть небесный Иерусалим, Царство Небесное. Купола, которые у нас с вами синие со звездами, венчают храмы, они больше, скорее всего, должны быть посвящены Богородице, потому что звезда нам с вами напоминает о рождении Христа от Девы Марии. А троицкие храмы имели зеленые купола, потому что зеленый цвет – это цвет Святаго Духа. Вот. Есть канон, и все-таки стараемся придерживаться именно вот этих правил этого канона касательно храмоздательства, да, оформления куполов, крестов
И христианская символика цвета, да, батюшка, вот у вас облачение белые, желтые, фиолетовые, на Великом посту фиолетовые, по-моему, да?
Да, Богородичный цвет – это голубой цвет, да. Прекрасный. Господский цвет – это белый, золотой цвет. Преподобные, да, священники служат в день преподобных отцов и матерей наших святых в зеленом цвете. Сейчас у нас скоро будет Великий пост. Увидим священников, находящихся на богослужении, в черных или фиолетовых облачениях.
Да, все надо знать. Еще звонок у нас. Алло. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это к вам звонит Александр из города Ташкент.
О, из Ташкента. Да. Владыке Викентию поклон наш.
Хорошо, вы его знаете, значит.
Ну, а как же не знать? Да. Мы с батюшкой Екатеринбургские.
Я хочу попросить у вас прочесть в эфире какое-нибудь стихотворение, посвященное нашему воинству. И еще есть такая, у меня такая есть мысль. Вы могли бы записать ваше стихотворение в виде звукозаписи? У вас очень здорово получается читать. Даже чужие стихи, и свои тоже, тем более. Вот, потому что, почему мне интересно, чтобы была звукозапись ваших стихотворений у нас, потому что я сам-то ничего не вижу. Если бы у меня даже была бы книжка с вашими стихами, я все равно не смог бы ее прочесть.
Я вам подарю свою запись, диски. Вы, пожалуйста, звоните к нам сюда после эфира, запишут ваш телефон, запишут телефон, или сейчас даже запишет телефон режиссер ваш, я вам обязательно подарю и вам, и дорогому нашему владыке Викентию, тем более мы с батюшкой оба с Урала. Батюшка, да? И да. Вы, наверное, тоже ведь знали владыку Викентия?
Да, я лично с ним общался, и когда я закончил Московскую духовную и академию, и семинарию заканчивал Николу Грешскую, я с ним общался касательно своей дальнейшей судьбы, где мне быть, где мне продолжать свое вот именно священническое поприще.
И вот. Удивительно, да, у вас да. судьба так его?
Да.
Вы в Москве сейчас у нас
рядышком? Владыки Викентия только в самых лучших словах всегда выражаюсь, и низкий ему поклон, молюсь о нем.
И вы знаете, очень хорошо, когда были крестные ходы, но они и сейчас есть. И меня всегда поражало, что владыка Викентий одевает кроссовочки и впереди всех с тяжелым образом даже идет.
Он очень быстро ходит
да,
крестные.
Да, 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 да. И он меня благословил, я на каблуках была. Он говорит, нет, иди, трудно будет, сядешь в автобус. Вы знаете, как будто я на крыльях летела. Угу. Удивительно, что я дошла, потому что я как-то боялась в такой крестный ход. Так, нам кто-то еще дозвонился, да? Угу, сейчас примем звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Да. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Позвольте поздравить с праздником всех мужчин, а также, если можно, всех Валентин с их именинами.
И Галин тоже.
И Галин тоже.
Вы не Валентина? Вас имя?
Нет, меня зовут Екатерина.
Тоже прекрасное имя в честь великомученицы.
Да. А вопрос у меня такой. Сейчас идет неделя Мытаря и Фарисея, называется. Чем особенным отличается эта неделя? Ну, может быть, каким размышлением должно быть насыщено это время? И какие вообще формы принимает сейчас фарисейство в наше время?
Угу. Вопрос обширный, очень большой вопрос. Да, можно много о нем говорить. Ну, во-первых, мы с вами уже вступили в подготовительную стадию к Великому посту. Это первая неделя подготовительная, называется «Неделя мытарей и фарисеи». И вечером в субботу, накануне воскресного дня, накануне недели мытарей и фарисеи, впервые начинает петься такое покаянное молитвословие, которое называется «Покаяние, отверзями двери». Выключается в храме свет, приглушенным таким звуками. Хор исполняет это великолепное, это прекрасное, это просто покаянное такое вот произведение, можно сказать, искусство, которое нас с вами уже начинает настраивать на поприще Великого Поста. Ну, касательно притчи, которую произнес Христос о мытаре и фарисее, я думаю, каждый из нас знает эту притчу, не стоит ее повторять, нужно просто задуматься, кто такой фарисей и чем опасно фарисейство. Это вот именно законничество, это исполнение внешних обрядов, внешней формы. И при этом внутри душа человека не меняется. Вот это самое страшное. Человек может и в храм ходить, может и десятину подавать, и может поститься и так далее. Но если ты внутри не меняешься, то все это впустую, это все зря. Это действительно ты время свое проживаешь напрасно. И как вот Господь говорил о фарисеях, вы как гробы окрашены. Снаружи вы прекрасны, снаружи вы, можно сказать, благоухаете, а внутри вы полны червей, полны всякого смрада. Вот таковыми мы с вами не должны быть. Внешнее должно помогать нашему с вами внутреннему деланию. И вот чем и опасно фарисейство, что мы начинаем успокаиваться внешним исполнением нашей с вами и богослужебной жизни, и вообще христианской жизни. Опять же, служба, молитва, утренние и вечерние молитвы, милостыня, пост и так далее. Ну, еще раз повторюсь, что если мы внутри не меняемся, все это напрасно. И вот пост как раз-таки нам об этом говорит и напоминает. Священники в проповедях стараются об этом говорить всегда. Не будем фарисеями, будем, как мытарь, взывать: «Боже, милостив, будь мне грешному».
У нас еще дозвонился кто-то. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Отключите ваш радиоприемник, пожалуйста.
Отключите.
Добрый вечер, отец Петр. Меня зовут Раба Божья Надежда. Я хотела бы задать вопрос по поводу милостыни. Нынче очень много попрошаек, и тяжело разобраться, когда человек нуждающийся, а когда это просто проба, силовой заработок. Вот как поступать в данной ситуации? Потому что очень тяжело иногда определиться. Вроде как человек и внушает доверие, хочется ему поверить. С другой стороны, очень много в массовых информациях информации о том, что это люди недобрые и нехорошие. Вот очень мучает этот вопрос.
Да, спасибо. Действительно, это душетрепещущий и для меня тоже вопрос. Я всегда переживаю, когда вижу человека с протянутой рукой. И не знаешь, можно ли ему доверять или же нельзя. Но есть такое вот правило священников, которые советуют хотя бы копеечку, ну, дать. Но с другой стороны, да, есть такой вид попрошаек, которые используют для своих таких корыстных целей и такого неправедного заработка, к сожалению, детей. Вот как еще могу сослаться на всем известного батюшка протоиерея Дмитрия Смирнова, он всегда говорил, что если ты видишь женщину с ребенком, в особенности, если эта женщина похожа на цыганку, то ни в коем случае нельзя давать деньги, нельзя давать милостыню. Потому что зачастую они детей накачивают наркотиками,
ой,
накачивают спиртным, чтобы дети лежали и не плакали, и не мешали им выполнять свое злое дело. Поэтому ни в коем случае не подавайте женщинам с детьми. Тем более, если мы видим, что это перед нами стоит цыганка. Да? Но на самом деле есть кому подавать. Много наших с вами людей, которые вокруг нас, они окружают нас. Это и соседи, это близкие, друзья и родственники, это и храмы. Это и спросите у любого священника: «Батюшка, я хочу сделать милостыню. Подскажите, кому я могу помочь?» На любом приходе есть семья малообеспеченная, которой всегда можно и должно помогать. Поэтому вот таким образом можно совершать свои пожертвования либо через проверенные интернет-сайты, да, где всегда ждут вашей помощи материальной. А так это каждый человек сам решает, кому подавать, кому не подавать. И хотя бы, ну, например, одну копеечку, ну, ты подай. Или там, если ты боишься, что это стоит перед твоим лицом мошенник, то подай ему, например, хлебушек. Напои его, накорми, и сразу станет понятно, да, кто он на самом деле.
А меня однажды бросили мелочью, которую я подала. потому что показалось мало. Вот. Дорогие братья и сестры, давайте с отцом Петром сегодня помолимся о наших жертвователях, о здравии. Дорогие братья и сестры, радио Радонеж существует на ваше пожертвование, и помоги всем Господь, кто нам дает милостыню. Это тоже милостыня, батюшка, да?
Давайте помолимся о здравии Екатерины с чадами, Татьяны, Ирины, Геннадия, Николая, Параскевы, Татьяны, Анатолия, Николая, Александра, болящей Ульи, Фатини, Екатерины, Нины, тяжкоболящей Зинаиды, отрока Алексия, тяжкоболящих Татьяны, Натальи, Екатерины, Ильи, Иоанна, болящих Александры, Тамары, Надежды. А также давайте помолимся о тяжкоболящем архимандрите Петре, протоиерее Александра, с чадами монахини Неонилы, с сестрами Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, тяжкоболящих Артемия, Надежды, а также рабов Божьих Нины и Владимира. И Нины, Владимира, Ксении, Ларисы, Галины, Ольги, Надежды, Александра, воинов Романа, воина Бориса и воина Владимира.
Спаси, Господи. И вот на мониторе, батюшка, сейчас прочитаем. Здравие болящей Людмилы просит помолиться и о покаянии. Помоги, Господи, болящей Людмиле и о покаянии вы сейчас будете читать.
Помолимся о покаянии душ усопших рабов Божиих. Антонины, Валентина, Евдокии, Зинаиды, архимандрита Иоанна, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, патриарха Пимена, Василия, Галины, Алексея, Бориса, Александра, архимандрита Дионисия, Вячеслава и Николая.
Царство Небесное. Нас ждет радиослушатель звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Нина, добрый вечер, отец Петр. У меня вот такой вопрос. Вот кто-то из наших преподобных старцев сказал, что жизнь человека должна быть похожа на колесо, которое только одной, только нижней точкой касается земли. Всем остальным человек должен стремиться к Богу. Вот. Но вот в нашей жизни... мирской, суетной, которой мы решаем миллион всяких проблем именно заземленно. Вот как научиться этому, как пытаться научиться этого достичь? Потому что мы все должны, в принципе, к этому стремиться.
Спасибо. Вопрос очень хороший. Я прошу всех наших радиослушателей запомнить этот образ, образ колеса. Действительно, мы только нижней точкой соприкасаемся с землей, а всем остальным своим существом мы должны тянуться к Богу. Как вот мы всегда слышим на литургии, горе имеем сердца. То есть будем иметь сердца, обращенными вверх, к Богу, ввысь, ко Христу. А как это сделать, это очень сложно. И с другой стороны, очень просто поверить во Христа и креститься. И ты уже спасен. Но есть еще и дальнейший шаг, который должен сделать человек. Это усвоить спасение, усвоить дары спасения. А для этого нужно, конечно же, и знать Священное Писание. Нужно, по крайней мере, стремиться к этому, узнать Христа, узнать духовную жизнь, познакомиться с творениями святых отцов, общаться и со священниками, и научиться молиться, и научиться исповедоваться, каяться в грехах, причащаться обязательно нужно, ходить в храм, соблюдать церковные правила и, конечно же, стараться внутри себя меняться с Божьей помощью. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. Просите, молитесь, и дастся вам.
Спаси, Господи, дорогие братья и сестры, я повторю, сегодня с нами священник Петр Панов, благочинный одигит Ревского округа города Москвы, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свиноре, это Новая Москва, бывший Нарофоминский район. Батюшка, приглашайте к себе в храм, у вас ведь там и служил отец Василий Брылев, легендарный батюшка, и вообще храм у вас замечательный. Мы примем звонок?
Да, да,
алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, благословите.
Слушаем вас.
Батюшка, у меня два вопроса. Вот как-то тоже рассказывали по радио, ну и так написано у святых отцов тоже. Значит, есть гордость ума и гордость сердца. Вот у меня касательно гордости ума, это так страшно, вот что сказали, что это вообще, если человек, вот есть гордость ума у человека, это, ну, практически это невозможно человеку обратиться. Так вот как вымолить такого человека? Я просто в своей... У меня близкий человек такой. Ну, я сама в храм хожу, конечно, не могу такие диагнозы ставить, но я это просто вижу. Человек не признает никаких ни авторитетов.
Я понял, понял. Я все понял. Спасибо. Гордость ума, она приличествует человеку, который, например, мы его таким называем, например, еретик. Вот чем страшна ересь? Это не в том, что человек заблуждается, а то, что он упорствует вот в этом зле и не хочет обратиться. Вот это самое страшное. А как помочь ему? Это молитвой. Только молитвой можно его вразумить, потом отдать его в руки Бога. А Господь сам с ним разберется и найдет, я надеюсь, найдет пути к его сердцу. А для этого, конечно, нужно молиться. А молиться – это не просто перед сном произнести молитву: «Господи, спаси и сохрани его» или «вразуми его». А как говорят святые отцы, молиться значит кровь проливать. Вот, вот сколько вы прольете своей крови, ну, образно выражаясь, да, в своих молитвах, через слезы покаяния, через обращение к Богу всем своим сердцем, настолько и мы увидим плоды нашей своей молитвы. Но пускай будет девизом нашего сегодняшнего эфира слова из Священного Писания, что невозможно человеку, возможно Богу.
Батюшка, все-таки скажите, как вам приехать, если кто-то из радиослушателей, москвичей или гостей столицы захочет к вам приехать?
До нашего храма можно добраться разным образом. На своем личном автотранспорте, если мы будем ехать из Москвы, то выезжаем на Киевское шоссе. И буквально через 22-23 километра на повороте указатель увидим Крёкшино, повернем, буквально через 2-3 километра, также следуя указателям, мы с вами окажемся в нашем храме. А также можно добраться от Киевского вокзала на электричке, идущие, например, до Апрелевки, там, до Малоярославца, сойти на станции Крёкшино, и там ходит маршрутное такси, попросить, чтобы вас высадили на станции, на остановке, которая называется деревня Анкундиново. Оттуда можно пешком дойти до нашего с вами храма.
Батюшка, благословите, я сделаю объявление. Я коротко. Дорогие братья и сестры, завтра в 19 часов в Доме ученых ЦАГИ, город Жуковский, улица Гагарина, дом 7, вечер русской духовности и культуры, посвященный русскому сословию, которое дало России прекрасных военных, поэтов, писателей, композиторов, российскому дворянству. Выступит заслуженный артист России Анатолий Спивак, исполнит фортепианные пьесы, а любимица публики сопрано Галина Митрофанова, она жительница города Жуковского, споет песни и романсы Глинки, Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Эта же программа будет повторяться 25 февраля в четверг в Международном славянском культурном центре, только там исполнители еще будут и из города Астрахани. В половине седьмого начала, Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская, недалеко от нашей радиостанции «Радонеж». Это 25 февраля в половине седьмого, а в Жуковском 24 февраля завтра в 19 часов. А в пятницу 26 февраля будет вечер, посвященный памяти митрополита Серафима Чичагова, священномученика нашего. Посвящено будет музыкальному наследию его, будет представлен альбом. Это Павелецкая набережная, дом 2, галерея «Бронзовое чудо». Начало в половине седьмого. Батюшка, ну что же, время уже почти заканчивается. Да. Скажите нам что-нибудь еще хорошее за минуточку.
Пусть Господь всех нас благословит. Да. И утвердит в вере православной.
А я вам очень благодарна, что вы сегодня с нами. Поздравляю еще раз с праздником. Многое лето и вашему приходу, процветания, и всем нам. Спасибо, тоже Господи. Благодати Божией. Дорогие братья и сестры, прощаюсь с вами. До новых встреч.
До свидания.